кошелек. Звон денег в каждой новости.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Чудо-таблетка. Pfizer выпустил препарат от COVID-19, из-за которого взлетели акции одних компаний и упали акции других. Вырос наполовину. «Газпром» заявил об увеличении поставок газа в Европу через территорию Украины. Всем на пользу. Европейский бизнес выступил за продление нулевой пошлины на ввоз электромобилей в Россию. Обсудим эти темы с экономистом, преподавателем Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владиславом Гинько. Владислав Иосифович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, начать надо, конечно, действительно с этой чудо-таблетки. Ну, казалось бы, очередной изобрели препарат от коронавируса. В данном случае идет речь о компании Pfizer. Ну и акции довольно большого количества азиатских компаний, но и американских тоже. Например, авиакомпании выросли достаточно существенно. При этом конкуренты Pfizer, американские, не только американские, европейские, обвалились. Некоторые на 20% или около того. Скажите, пожалуйста, ну мы уже прекрасно понимаем, что коронавирус – это не только медицинский фактор, но и экономический. Вот эта новость, она о чем свидетельствует? Что мировая экономика вот в состоянии тряски будет и дальше находиться, несмотря на позитивные, казалось бы, новости?
Ну, вообще, такое изменение динамики курсов различных акций носит, безусловно, ситуативный характер. То есть нужно смотреть на более, нам всегда, долгосрочный тренд. Мы это все понимаем, да? То есть в течение торгового дня какая-то новость, она может привести к достаточно сильным колебаниям. Но важно смотреть, какая происходит динамика по таким средним, медианным значениям тех или иных курсов. Что касается непосредственно этой новости и влияния на экономику, ну, действительно, здесь нужно на самом деле быть просто осторожным. Ведь, да, запущен новый продукт. Мы же понимаем, что пандемия COVID-19, она развивается прямо на наших глазах в мире. Я считаю, что еще нужно посмотреть, условно говоря, как это, то, что предлагает Pfizer, да, получит свое практическое применение, как говорят, в таком случае. Поэтому, соответственно, понятно, что трейдеры, они как бы закладывают некие ожидания, они ловят настроение сами у себя, которое вызывает по поводу окончания или там возможного приближения окончания пандемии COVID-19. Но, безусловно, то, что мы сейчас знаем на сегодняшний момент, да, то, что вакцинирование является одним, ну, по сути дела, ключевым, да, ключевым фактором, помимо использования средств индивидуальной защиты в общественных местах. И у России здесь есть, безусловно, конкурентное преимущество с нашей российской вакциной. И здесь стоит вот нам просто, ну, ориентироваться на это. И если мы, кстати, посмотрим на динамику российского фондового рынка, то как раз то, какая успешность наблюдается у российской вакцины, она как раз приводит к тому, что мы наблюдали взлеты на исторические максимумы наших ключевых индексов в октябре, на индексе Мосбиржи и индексе РТС. Это вот как раз и показывает, что и отечественные инвесторы, и иностранные инвесторы, которые работают с акциями российских компаний, они высоко оценивают то положительное влияние, которое оказывает изобретение и применение наши отечественные вакцины, потому что это действительно приближает срок окончания в целом и глобальной пандемии COVID-19, и если мы говорим на уровне России. То есть, если мы посмотрим, то стратегически мы увидели исторические, то есть обновление абсолютных рекордов по объему средств, которые вложены были в акции российских компаний. А что касается Pfizer, влияние их новости о их медицинском продукте на динамику акций различных фондовых площадках мира, ну, конечно, нужно просто относиться к этому как к ситуативному, и мы будем все, конечно, смотреть и наблюдать, что еще...
Что будет происходить. Да, вы знаете, просто вот эксперты, обсуждая эту новость, говорят о том, что вот эта чудо-таблетка, упомянутая, да, собственно говоря, о чем мы говорим, она будет влиять весьма позитивно на повторное открытие экономик. Произносится такая фраза – повторное открытие экономик. Если взять эту логику в расчет, то как должно выглядеть это повторное открытие экономик? И вот в целом такой, может быть, локальный вопрос, но я думаю, он интересует миллионы автомобилистов во всем мире, да, вот когда будет налажено, например, ситуация нормальная, здоровая, с производством полупроводников, из-за отсутствия которых, в общем, рынок трясет, и цены совершенно неадекватные, и автомобилей не хватает.
Ситуация как раз мы видим, что пандемия COVID-19, она сказывается очень многопланово на мировую экономику. Речь не идет только о различных там закрытиях, да, экономик на какой-то период времени, который происходит в различных странах. О том, что мы видим проблемы в мировой логистике, как вы правильно упомянули, в поставках полупроводников. то, что мы это видим, то есть это на самом деле эффекты, которые будут достаточно, ну, существовать такой в обозримой перспективе. То есть прямо это не исчезнет, потому что здесь ситуация такова, что сталкиваются две тенденции. С одной стороны, мы видим, что мировая экономика пытается сохранить то, что есть, да, то есть то, что было до пандемии COVID-19. То есть, условно говоря, сохранить тот образ своего функционирования, который был до пандемии. С другой стороны, есть другая тенденция. Это цифровизация, это появление новых технологий, искусственного интеллекта, в том числе и использование автомобилей на электроэнергии, электрокаров. И вот получается, две тенденции, они сходятся в одном, и в итоге получается очень непростая динамика. Да? То есть, с одной стороны, экономики пытаются адаптироваться и сохранить то, как они существовали раньше, вот по поводу той же мировой логистики. С другой стороны, новые инновации требуют и большего спроса, там, к примеру, на полупроводники, какие-то другие товары. А с другой стороны, ряд товаров там, и оборудования оказываются в итоге ненужными и избыточными. И по ним, может быть, даже будет дефляция, падение цен, когда предприятия будут распродавать в мире то оборудование, которое уже будет, ну, не соответствует тем цифровым реалиям, которые уже начинают в наш мир входить. И поэтому очень сложная наблюдается сейчас динамика. Одно понятно, что сейчас каждая страна, она полностью переосмысливает собственный потенциал, да, то есть то, что она может делать сама. И Россия в этом плане находится в выгодном положении, если мы... Кратко я даже скажу, да, то есть у нас, если мы посмотрим на динамику нашей экономики, валового внутреннего продукта, то и МВФ, и прогноз Минэкономразвития дает нам около 4,5% прироста. Это очень хороший результат для сравнения экономики Германии, самой крупнейшей экономики Евросоюза среди 27 стран этого объединения, вырастет в текущем году в лучшем случае на 3,7%. Вот уже результат. Видно, что мы восстанавливаемся намного быстрее, чем крупнейшая экономика Европы.
Дай бог, и еще каждая страна, конечно, сейчас переосмысливает свою роль и свое место в мировой кооперации экономической.
Да, безусловно.
Следующая новость связана с «Газпромом». Оператор ГТС Украины сообщил, что увеличил транзит «Газпром» российского газа в Европу через территорию Украины на 54%. До этого были другие сообщения, что ничего не происходит. Газовые хранилища Европы не заполняются, никаких работ не ведется. Но вот, тем не менее, есть такое сообщение. Плюс к тому еще одно заявление «Газпрома», что строительство «Северного потока-2» действительно завершилось, и он готов к запуску. Цена колеблется в районе $1000 за 1000 кубометров. Это спотовая цена. Но скажи, пожалуйста, мы помним, что недавно Владимир Путин, в общем, пообещал, да, помочь Европе, так это назовем, в закачке газа в эти самые газохранилища. Теперь, с появлением вот этой новости о 54% плюса к транзиту, каким-то образом скажется на энергетической ситуации в Европе, которая, ну, не самая лучшая, скажем так?
Ну, действительно, мы видели в октябре цена по спотовым контрактам с ориентацией на крупнейший хаб в Нидерландах, она подскакивала даже до 1900 и чуть больше, 1900 с небольшим плюсом долларов за 1000 кубов. Сейчас цена держится по текущим более $960, то есть около 1000 приближается, да, то есть практически в два раза по сравнению с историческим максимумом, который наблюдался в октябре, да, менее чем за месяц цена снизилась, то есть вот мы это уже видим, да. Во-вторых, всегда, когда мы говорим о прокачке российского природного газа через ГТС Украины или через другие нитки, и плюс еще мы ожидаем запуск «Северного потока-2», мы знаем, что ведутся дискуссии о том, мол, дискуссии, я имею в виду, в Европе или там в Соединенных Штатах, они начинают обсуждать, в чем замысел, да, какой-то, ищут политический подтекст. На мой взгляд, никакого подтекста нет в том, что мы там транспортируем через ГТС Украины или используем другие нитки газопровода. Если есть у нас в соответствии с долгосрочными контрактами, а мы именно на них и упираем, то есть мы говорим, давайте по долгосрочным работать контракт. Почему? Некоторые делают вид в Европе и США, они считают, что, а почему мы по спотовым не ориентируемся? Да очень просто, друзья. Чтобы строить тот же «Северный поток-2», между прочим, с теми же европейскими партнерами, чтобы содержать газотранспортные системы, которые есть на территории России, это же требует миллиардов долларов инвестиций, если в долларах переходить, да и в евро там и так далее. Значит, соответственно, чтобы делать эти инвестиции, нам нужно понимать, кто и по какой цене будет у нас покупать газ. При этом, понимая то, что мы заранее договариваемся, безусловно, цена в долгосрочный контракт, она выгоднее, чем брать на спотовые рынки. Но европейцы некоторые, да, особенно политически ангажированные, да, и критически настроены к любым действиям России, они считают, что здесь непонятно. Здесь все очень понятно, и мы видим, что если мы получаем запрос в соответствии рамках этих долгосрочных контрактов, безусловно, их содержание – это коммерческая тайна, да, то есть мы храним эту тайну, европейские партнеры знают, какая цена, какие объемы, и те, кто непосредственно связан с хозяйственной деятельностью, то есть с закупкой российского природного газа, он не высказывает какого-то неудовольствия. Все устраивает, и те объемы, которые говорит, и та цена высказывает неудовольствие, непонимание те, которые не видели контрактов, ну им и не покажут, потому что, собственно, это вопрос как раз-таки, еще раз, вопрос хозяйствующих субъектов, «Газпрома» и покупателей в Европе. И когда политики в Европе говорят, ну, нам непонятно. Ну, вам непонятно, потому что это вопрос не политики, а, опять-таки, экономики, вопрос действий хозяйствующих субъектов. И компании заключают между собой сделки по продаже природного газа. Никакой политики здесь просто в природе не существует.
И еще одна тема, коротко, касается она электромобилей, но дело в том, что европейские бизнесмены Ассоциации европейского бизнеса предложили продлить нулевую пошлину, действие этой нулевой пошлины на ввоз электромобилей в Россию после 31 декабря 2021 года, когда она вроде бы завершает свое действие, но есть информация о том, что, может быть, она продлится и без просьбы Ассоциации европейского бизнеса. Ваши прогнозы на этот счет и, в целом, как вы видите развитие вот этой сферы, да, электромобилей в Российской Федерации? Потому что пока, ну, как-то не очень, да, по итогам года, может быть, будет продано порядка всего 1000 электрокаров в России.
Ну, всегда, когда мы строим наши взаимоотношения с нашим главным торговым партнером по объему, это страны Европы, то всегда все равно мы вспоминаем, что страны Европы, они поддержали ряд ограничительных мер в отношении нашей экономики, и чтобы выровнять рыночную конкурентную ситуацию, мы, к примеру, ввели ответный эмбарго на поставки ряда сельхозпродукции из Европы. И я всегда это говорю, что вопрос это заключается не только в том, что мы действительно хотим развивать собственное сельхозпроизводство, и мы его развивали последние годы, но в том, что если просто открыть наш рынок без всяких пошлин для европейских производителей тех же продуктов питания, в условиях, когда та же Европа вводит ограничения на доступ России на финансовый сектор, да, доступ к рынку капитала, это будет означать, что у европейцев сложится более выгодная конкурентная позиция на российском внутреннем рынке. Ровно такая же ситуация по различным пошлинам и в данном случае по пошлинам электрокарам. Надо нам посмотреть, что мы получаем взамен, потому что пошлины – это вопрос же и защита нашего российского рынка, и защита в целом рынка, и выстраивание его на уровне, чтобы мы не потеряли в глобальной конкуренции. А что касается вообще перспектив электрокаров, ну, известно, об этом идет большая дискуссия. Грубо говоря, при производстве электрокаров используются батарейки, да. Мы как бы называем батареи или батарейки, да, нужно строить зарядные станции, но если взять те же батарейки, их производство требует задействования определенного вида металлов, да, и вопрос того, насколько экологично организовано производство этих батарей, он является очень сильно дискуссионным. Вопрос этот, он до конца не ясный, да, потому что электрокар, вроде это красивая, здорово вещь, да, низкая нагрузка на экологию, но пока собирается этот электрокар, изготавливается эта батарея, какая нагрузка оказывается на окружающую среду?
Да, явно немало, еще ведь надо учитывать то, что эти батареи надо потом утилизировать, да, это тоже...
Это тоже определенная нагрузка на экологию, и надо все это взвесить, насколько... Я думаю, здесь должно быть гармоничным, и мы видим, что действительно вот этот крен, который пытались сделать в Европе, в США, просто мы ставим на зеленую энергетику, но он провалился. То же самое, нам нужно держаться золотой середины. Мы и за снижение углеводородной нагрузки, мы это четко продекларируем на самом высочайшем уровне. И с другой стороны, мы будем развивать разные сектора, да, то есть не брать лозунг зеленой энергетики и отказываться от традиционных видов энергии и транспортных средств.
Да, давайте констатируем, что вопрос с электрокарами пока остается открытым.
Да, безусловно.
Спасибо большое. Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.